Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели, в студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. С Марса впервые прозвучал голос человека. Европа сожалеет, что Тимошенко оставили в тюрьме. В Китае реформируют систему исправительно-трудовых лагерей. Впервые с Марса прозвучал человеческий голос. Правда, это было лишь трансляция из Земли, переданная потом обратно. Давайте послушаем.
This is Charlie Bolden, NASA Administrator, speaking to you via the broadcast capabilities of the Curiosity rover, which is now on the surface of Mars.
Вот так звучит голос Марса, переданный через миллионы километров. Эту историческую запись агентство НАСА продемонстрировало 27 августа. Марсоход Curiosity стал первым аппаратом, который на поверхности другой планеты воспроизвел голос Земли и передал аудиозапись обратно.
В то время как Curiosity продолжает свою миссию, мы надеемся, что слова главы НАСА вдохновят кого-то, кто станет первым человеком, вступившим на поверхность планеты Марс. Как великий Нил Армстронг, он сможет лично вслух говорить оттуда, на этом следующем большом этапе исследований, которые проводит человечество.
Тем временем Curiosity продолжает присылать фотографии марсианских пейзажей. Вскоре марсоход также начнет собирать данные о состоянии местной атмосферы. Еще одной миссией аппарата будут поездки на длинные расстояния в поисках жизни на Красной планете.
В среду европейские лидеры выразили сожаление по поводу того, что приговор Юлии Тимошенко остался в силе после рассмотрения в Верховном суде Украины. Между тем, защита экс-премьера планирует обращаться в суд по правам человека в Страсбурге. Европейский суд в среду выразил сожаление в связи с тем, что приговор Юлии Тимошенко остался в силе. Ранее в тот же день Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел отказал защите экс-премьера Украины в удовлетворении жалобы, в которой она требовала отменить приговор и закрыть дело. Кроме этого, ЕС также выразил беспокойство по поводу заключения бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко.
Мы глубоко разочарованы последствиями текущей ситуации, когда два важных лидера оппозиции не могут принять участие в парламентских выборах из-за приговоров, которые не отвечают международным стандартам, таким как беспристрастность, прозрачность и независимость.
Тимошенко приговорили к 7 годам тюрьмы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Прокурор Оксана Драгобицкая поддерживает решение оставить экс-премьера в тюрьме.
Мы согласны с решением Кассационного суда. Мы считаем, что вина Тимошенко полностью доказана, благодаря собранным по делу доказательствам. Мы видели в течение всего рассмотрения в Кассационном суде попытки защиты повернуть рассмотрение дела в политическое русло.
На оглашение решения Юлия Тимошенко не присутствовала по состоянию здоровья. В данное время она находится на лечении в Харьковской больнице. Во время заседания возле здания суда собралось около 300 ее сторонников. Дочь Тимошенко Евгения, а также адвокат Сергей Власенко говорят, что вердикт является расправой со стороны Януковича, который хочет сконцентрировать в своих руках всю власть.
Это оглашалось решение Виктора Януковича – держать Юлию Тимошенко, своего политического оппонента, в тюрьме столько, сколько это будет возможно, без каких-либо доказательств, без каких-либо объяснений, без какого-либо смысла.
И сейчас с этим решением мы можем сделать заключение о том, что больше никто в Украине не сможет получить правомерного, справедливого решения. И все контролироваться будет диктатором Януковичем. Спасибо.
По мнению властей, условия, на которых Тимошенко подписала контракты с Россией, наложили на страну непомерное финансовое бремя. Более того, недавно в отношении Тимошенко завели новые уголовные дела. Европейские наблюдатели, присутствовавшие на суде, решение никак не прокомментировали. Тем временем адвокаты экс-премьера говорят, что 28 августа подали иск в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Они полагают, что арест Тимошенко до суда был незаконным, а также, что ей не предоставили должного лечения в тюрьме. В Лондоне стартовали спортивные состязания для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые традиционно проходят сразу после завершения Олимпиады. В этот раз на них приехало рекордное число спортсменов. Открыла Паралимпийские игры британская королева. Члены британской королевской семьи, включая королеву Елизавету II и принца Уильяма с супругой, в среду прибыли в Олимпийский парк, чтобы принять участие в церемонии открытия Паралимпийских игр. Соревнования будут проходить на тех же объектах, что и Олимпийские игры, до 9 сентября. В этом году на игры приехало рекордное за 52 года число спортсменов – 4280 человек из 160 стран. Для сравнения, в играх в столице Италии в 1960 году участвовало 400 спортсменов из 23 стран. Возросший интерес к Паралимпийским играм проявился и в том, что были проданы почти все 2,5 миллиона билетов. Основателем паралимпийского движения считают немецкого невропатолога Людвига Гутмана. Он разрабатывал методы лечения парализованных, а также курировал центр для больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Он активно поддерживал занятия больных спортом и впоследствии организовал первые паралимпийские игры в Риме. Власти КНР заявили о начале реформы системы исправительно-трудовых лагерей. Этому предшествовал громкий скандал в интернете, в ходе которого китайские граждане потребовали эту систему ликвидировать.
Система наказаний, которая не нуждается в судах. Китайская полиция может отправить человека в исправительно-трудовой лагерь на срок до 4 лет без судебного рассмотрения дела. Там заключенные производят дешевые товары, на экспорте которых в значительной степени основана китайская экономика. Недавно против системы трудового перевоспитания в стране прошел ряд выступлений. После этого, к удивлению многих, власти объявили о ее пересмотре. Как сообщило в понедельник Национальное радио Китая, в 4 городах страны будет опробована новая система, которая призвана заменить лагеря принудительного труда. Называется она «Воспитание и исправление нарушений». Ее испытают в провинциях Ганьсу, Шаньдун, Цзянсу и Хэнань. Китайские СМИ процитировали профессора права, который участвовал в разработке новой системы. По его словам, она будет меньшего масштаба и с более обоснованными процедурами, чем нынешняя. Более конкретного описания пока не прозвучало. При этом система по-прежнему остается в ведении Министерства общественной безопасности КНР. Пекинский адвокат-правозащитник Тан Цзитянь считает, что новые меры не решат проблему коренным образом, поскольку эту систему нужно ликвидировать полностью, а не преобразовывать.
В самой своей основе эта система как злокачественная опухоль в китайской системе правосудия. Она должна быть полностью ликвидирована, и никакое так называемое щадящее лечение тут не поможет.
Интернет-кампанию против системы исправительно-трудовых лагерей начали в начале месяца несколько китайских правозащитников. Прецедентом для такой меры стал случай с китаянкой по имени Тан Хуэй. Женщину отправили на принудительные работы за то, что она подала властям прошение с просьбой расследовать изнасилование и принуждение к занятию проституцией ее несовершеннолетней дочери. После того, как этот случай приобрел широкую огласку и в интернете разразился скандал, Тан Хуэй освободили. Система исправительно-трудовых лагерей появилась в Китае в 1957 году как способ политического контроля Мао Цзэдуна над населением страны. В 80-х власти восстановили эту систему, которая теперь служила как карательная мера за мелкое хулиганство. В рамках этой системы трудятся сотни тысяч китайцев, которые производят дешевую продукцию, в том числе и на экспорт. Критики говорят, что система нарушает Конституцию Китая и стала для полиции инструментом в подавлении политических диссидентов и любых неугодных в стране.
Далее в выпуске. Чилийские студенты вступили в бой с полицией. Какие преимущества даст СНГ зона свободной торговли? Футбольный клуб «Барселона» чествует юного футболиста без стоп. Дельфины учат танцевать московскую русалочку. Студенты чилийских вузов продолжают настойчиво призывать правительство к реформе образования. Мирные протесты, как правило, заканчиваются уличными боями. Стычка с полицией произошла и на этой неделе.
Ожесточенные столкновения произошли во вторник в чилийской столице Сантьяго между полицией и студентами, которые требуют от правительства реформ в системе образования. 100 тысяч демонстрантов сначала вышли с мирным протестом, но все закончилось уличными боями. Для Чили такие сцены уже становятся обыденными. Студенты бросают в полицейских камни, а те в ответ применяют водометы и слезоточивый газ. Этим протестам предшествовала серия несанкционированных демонстраций на прошлой неделе. Они также закончились стычками, и полиция арестовала более 100 человек. Десятки столичных школ, в том числе здание университета Чили, сейчас оккупированы студентами. Подобные манифестации учащиеся проводят регулярно, призывая власти к реформе образования. Студенты говорят, что недовольны неспособностью правительства выступить с адекватной реакцией на их требования. Стоимость обучения в Чили – одна из самых высоких в мире. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, чилийские семьи вынуждены оплачивать до 75% стоимости образования, обременяя себя кредитами под высокий процент.
Договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ вступает в силу в сентябре. О его преимуществах и недостатках расскажут наши украинские корреспонденты.
23 сентября вступит в силу соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ. На сегодня этот договор ратифицировали из 8 государств – Россия, Украина и Белоруссия. Ожидается, что благодаря сотрудничеству товарооборот между странами возрастет, так как импортные пошлины, за исключением определенных видов продукции, будут отменены. Кроме этого, устанавливается механизм разрешения сложных экономических вопросов в арбитражных судах.
Уровень нашей кооперации, уровень нашего экономического взаимодействия, да, он един. Мы с вами, так сказать, по сути дела, были одной большой страной, и зона свободной торговли позволяет нам оставаться в этом же статусе.
Украинский премьер Николай Азаров заявил, что со вступлением в силу соглашения товарооборот страны с государствами Содружества увеличится на 35%. Украинская продукция за рубежом подешевев станет более популярной. Однако многие эксперты считают, что соглашение в значительной степени ограничивает свободную торговлю, так как в документе слишком много исключений.
В первую очередь нас волнует большое количество исключений в соглашении о свободной торговле как раз по тем направлениям, где у Украины есть громадные экспортные возможности и национальные интересы. Это и перерабатывающая отрасль, и горно-металлургическая промышленность.
В списке исключений свободного режима торговли и энергоносители. В то же время они составляют, по оценкам экспертов, 70% украинского импорта из России. NTD Киев, Украина.
Спортсмены и любители скалолазания отметили 65-й год рождения этого вида спорта как самостоятельной дисциплины. В Домбае, в Карачаево-Черкесии, на историческом камне прошли соревнования.
У подножия Кавказских гор, покрытых ледниками, в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии прошли соревнования, посвященные 65-летию мирового скалолазания. В 1947 году впервые в мире будущие инструкторы по альпинизму приняли участие в официальных соревнованиях. В обычных резиновых галошах вместо скальных туфель, используя простое снаряжение, на этом 30-метровом камне они проложили дорогу будущему виду спорта. В честь памятной даты на старт вышли участники в возрасте от 3 до 57 лет с разным уровнем подготовки. Всего около 40 человек из регионов Северного Кавказа.
Давно уже выделившись в самостоятельную дисциплину, это очень интересный вид экстремального спорта, туризма. И многие используют эту дисциплину, этот вид, как просто вид фитнеса.
Девушки и юноши соревнуются на равных условиях.
Это пятая моя тренировка, то есть 4 раза я переходила в клуб, и на 5-й раз уже мы выехали в горы на соревнования. И ничего так особенно сложного в этом нет, и мне кажется, каждый желающий мог бы попробовать преуспеть в этом деле.
В 2010-м скалолазание признано олимпийским видом спорта. Оно значительно помолодело. Возраст победителей соревнований мирового уровня составляет 14-16 лет. Но в России молодые спортсмены не могут в полной мере представлять свою страну из-за проблем финансирования.
Спортсмены и энтузиасты варятся в собственном соку и своими усилиями, что могут добиться. Кто-то строит за свои деньги тренажеры, кто-то пользуется поддержкой друзей или каких-то административных структур. Но такого, к сожалению, все еще мало.
Тем не менее, для подлинных любителей этого вида спорта выбор уже сделан.
Скалолазание для меня чувство свободы и чувство того, что я что-то могу. И я это действительно могу.
Друзья. Интересно, горы, чистый воздух, просто приехать, участие, даже не призы, не места. Интересный народ.
Кроме скоростного забега на скалу, спортсмены соревновались в боулдеринге, прохождении серии проблемных коротких трасс, и в траверсе, горизонтальном прохождении трассы. NTD, Домбай, Карачаево-Черкесия, Россия.
Футбольный клуб «Барселона» пригласил 11-летнего футболиста из Бразилии в Испанию продемонстрировать свои навыки. Однако этот мальчик необычный футболист. Давайте посмотрим.
Как и большинство бразильских мальчишек, 11-летний Габриэль Мунис ненавидит сидеть дома и мечтает стать великим футболистом. И у него для этого есть предпосылки. У себя в школе он уже звезда футбола. Правда, есть один момент. У Габриэля с рождения нет стоп. Однако это нисколько не мешает ему стремиться к своей мечте. Каждый день Габриэль и его брат просыпаются в 6:30 утра и едут на велосипедах в школу. Для такой поездки, особенно в дождливую погоду, Габриэль надевает протезы. Однако все остальное время предпочитает справляться без них. Мать мальчика рассказывает, что он с детства жил нормальной жизнью, не переживая из-за своего физического отличия.
Он начал ходить сам. Мы пошли за ним, ожидая, что он упадет, но он не упал.
В школьной футбольной команде Габриэль один из лучших и играет с подростками старше себя, превосходя их в мастерстве. Любят Габриэля и одноклассники. Его часто выбирают капитаном команды на уроках физкультуры.
Он одаренный, он идет за мячом, он бесстрашен. И он знает, как организовать игру. Кроме того, он дает хорошие пасы. Он хороший друг. Он смешной, улыбчивый.
Инвалидность существует только в наших головах, и он доказывает это всем. Он бросает вызов социальным нормам. На сегодняшний день не существует паралимпийской футбольной команды из 11 игроков, но Габриэль показывает, что это нужно изменить, потому что он хочет играть в такой футбол.
Габриэль Мунис недавно принял участие в самом популярном в Бразилии спортивном телешоу. Его заметили и пригласили в местный тренировочный лагерь испанского спортивного клуба «Барселона».
Когда он приехал туда, никто не верил в него. Но он доказал всем, что может идти наравне с любым другим мальчишкой. Настолько, что его пригласили в сентябре поехать в Испанию, чтобы продемонстрировать свой талант.
Итак, Габриэль поедет в Испанию, где встретится со своим кумиром Лионелем Месси. Мальчик перечисляет, кого бы еще из Барселоны он взял в свою футбольную команду.
Я, Месси, Даниэл Алвес, Вилья, Иньеста, Хави, Виктор Вальдес, Адриана, Пуйоль, Пике, Маскерано и Санчес.
Теперь Габриэль надеется, что к его медалям добавится еще одна награда – личный автограф Лионеля Месси.
Раз в году испанский город Буньоль становится местом грандиозного сражения, причем страдают при этом только помидоры. Давайте посмотрим. Фестиваль томатина, который ежегодно проходит в небольшом испанском городке Буньоль, известен во всем мире. Особенно туристов привлекает его кульминационный момент – помидорная битва. На улицах города с утра собираются десятки тысяч решительно настроенных людей. Самые предусмотрительные – в масках для ныряния. Толпа радостно приветствует подъезжающие грузовики, в которых 120 тонн зрелых и сочных метательных снарядов. Уже через несколько минут все вокруг покрыто красным соком, а воздух наполнен запахом спелых томатов. Веселое побоище длится ровно час. А его окончание сигнализирует выпущенная с балкона ракета. После этого участники сражения поливают друг друга водой из шланга. Томатина обычно проходит в последнюю среду августа. Есть мнение, что это самая грандиозная томатная баталия в мире. Местные жители говорят, что началу традиции послужила обычная драка. В середине 40-х годов на городской площади молодые люди выясняли отношения, бросая друг в друга помидорами. Этот процесс им, по всей видимости, так понравился, что они решили повторять его каждый год. В программе фестиваля не только забрасывание друг друга помидорами, но также ярмарки, музыкальные номера и фейерверк. В Рио-де-Жанейро прошли международные состязания скейтбордистов. Свои навыки спортсмены демонстрировали на гигантской рампе. Давайте посмотрим.
Лучшие скейтбордисты разных возрастов приехали в Рио-де-Жанейро на 4-й турнир «Мегарамп». Спортсмены демонстрируют свое мастерство и мужество на гигантской рампе, установленной в историческом районе города. Спортивное сооружение длиной 112 метров и высотой с 9-этажный дом построено на самбодроме, где проходит знаменитый карнавал. Во время соревнований бразильский скейтбордист получил травму и покинул трамплин, заметно прихрамывая. Однако решил не разочаровывать своих поклонников и продолжить выступление.
Я получил травму, и мне больно. Но я и раньше выступал с травмами, так что снова собираюсь выйти и сделать то, что должен сделать.
Его решимость была вознаграждена, он стал победителем. Еще один любимец публики – 11-летний Трой Вуд. Несмотря на свой юный возраст, он достойно показал себя среди более взрослых соперников.
Я очень рад, впервые катался на такой рампе.
Несмотря на жару, практически все зрительские места заняты.
Соревнование «Мега-рамп» в Рио-де-Жанейро проходит очень удачно. А в наши дни спорт для детей – это все.
Через несколько лет самбодром ожидает более серьезное испытание, ведь здесь пройдет ряд спортивных мероприятий в рамках летних Олимпийских игр.
Группа американских энтузиастов создала самую большую в мире теннисную ракетку. Теперь творение ждет признания во Всемирной книге рекордов.
Нью-йоркские студенты смастерили гигантскую теннисную ракетку. Это точная копия ракетки знаменитой американской теннисистки Билли Джин Кинг, которая выступала в 60-80-х годах прошлого века. Энтузиасты надеются, что их творение войдет в книгу рекордов Гиннесса.
Это ракетка старого образца. Мы получили разрешение от Гиннесса смоделировать ракетку по образцу старой деревянной ракетки. Люди в основном уже не пользуются деревянными ракетками, но мы взяли те же масштабы и тот же материал и создали самую большую в мире теннисную ракетку.
Длина ракетки 15 метров, вес 5,5 тонн. Над ее созданием трудились 35 человек. На работу ушло 10 дней.
На самом деле, все оказалось намного сложнее, чем я думал. Очень сложно, когда имеешь дело с деревом в таких масштабах. Чего стоят одни только расчеты того, как просверлить отверстие, чтобы натянуть сетку. Приходилось делать это по частям и потом собирать вместе.
Этот проект организовали местные приверженцы Азиатской духовной школы медитации. Они говорят, что их гуру когда-то сыграл в теннис с Билли Джин Кинг. На всеобщее обозрение ракетка выставляется только на один день. Как надеются ее создатели, потом ее перевезут в детский музей, где она займет свое место рядом с гигантским карандашом, который смастерила эта же группа энтузиастов.
Превратить аквариумы из золотых рыбок в предмет искусства решил японский художник. И сделал он это при помощи необычной формы, света и музыки. Что у него получилось, смотрите далее.
Современное искусство обретает новые формы. В Токио открылась экспозиция, где предметами эстетического наслаждения являются аквариумы причудливой формы и их обитатели – тысячи золотых рыбок. И все это в сочетании со светом и спокойной музыкой. Здесь можно увидеть и огромные кристаллообразные емкости, и аквариумы, в которых фоном служат изображения на цифровом экране. Создатель экспонатов – японский художник Хидетома Кимура. Говорит, его целью было подарить людям новые ощущения от просмотра обычных на первый взгляд вещей.
Я понял, что для демонстрации рыбок есть более интересный способ. Я проанализировал и понял, что в зоомагазинах рыбок демонстрируют в обычных аквариумах, а потом вы покупаете их, чтобы любоваться на них дома. Раньше было только так.
Подобная выставка уже проводилась в прошлом году, но тогда рыбок было меньше, сейчас же их около 5000. Впрочем, на достигнутом Кимура останавливаться не собирается. В его планах мировое турне.
Моя мечта и цель – показать выставку по всему миру. Надеюсь, что когда-то смогу путешествовать как цирк и буду привозить в разные страны золотых рыбок и эти произведения искусства.
Мне понравились рыбки, которые были на экранах.
А вечером здесь включают диджейскую музыку и подают посетителям напитки.
Очень стильно и классно. Чувствуется, что это настоящий японский способ демонстрации золотых рыбок. Мне очень нравится.
В Токио выставка пробудет до 24 сентября, а потом отправится в Осаку.
Китай сдал в аренду очередную пару панд. На этот раз мишки отправятся в Сингапур. Китайские ветеринары проводят заключительное медицинское обследование пары гигантских панд. Животных готовят к отправке в Сингапур, где они пробудут 10 лет. Пятилетний Удзе, известный в Сингапуре под именем Кайкай, и четырехлетняя Хубао, которую сингапурцы зовут Дзядзя, оказались совершенно здоровыми и 6 сентября покинут родину. До сингапурского заповедника речное сафари мишек, каждый из которых весит 111 килограммов, будут сопровождать два китайских смотрителя. Большая панда водится только в Китае и является неофициальным символом страны. Это одно из самых редких животных в мире. На воле осталось всего около 1600 особей. Китай регулярно передает панд в аренду другим странам на определенный срок в знак дружбы. Причем детеныши, родившиеся у таких мишек, автоматически становятся собственностью КНР. В январе прошлого года двух панд, переданных из Китая, торжественно встретили в Париже, где они также пробудут 10 лет. Разводить панд довольно трудно. Период, когда самка может забеременеть, длится всего 2-3 дня и только раз в году. Российская звезда мюзиклов Наталья Быстрова решила перевоплотиться для новой роли. Скоро ей предстоит стать русалочкой в одноименном мюзикле. Перед зрителями она будет плавать при помощи невидимых тросов. Чтобы выучить характерные движения морских обитателей, актриса отправилась в дельфинарий. А вместе с ней и наши корреспонденты.
В бассейне московского дельфинария проходит репетиция нового мюзикла «Русалочка». Исполнительница главной роли Наталья Быстрова изучает движение дельфинов, чтобы потом на сцене воспроизвести их пластику. Для этого потребовалось подружиться с животными и даже прокатиться верхом. И если вначале от неопытной наездницы белуха просто уходила под воду, то после нескольких попыток все получается.
Серых как-то я не так сильно побаивалась поначалу, как белые. Потому что серые, они какие-то вот на ощупь, как резиновые игрушки. Ну, какие-то вот более привычные, чем вот белые. А как-то вот я прям чувствую их жировые складки, не знаю. И я его поначалу побаивалась, и он очень чувствовал это.
Идея таких репетиций пришла хореографу шоу Полу Рубину. Ведь эти животные ближе всех к сказочным русалкам. Поэтому, чтобы создать полное ощущение присутствия под водой, и нужно изучить их движение. И если в первой бродвейской постановке мюзикла все персонажи ездили на роликах, то в этой будут плавать, а точнее летать.
Поэтому была придумана вот эта особенная сложная хореография, приглашены специалисты, такие как режиссер полетов, инженер полетов, спроектированы достаточно сложные полетные устройства, которые позволяют перемещать артистов в трех направлениях и вращать их.
При этом в воздухе сохранять равновесие, танцевать, да еще и петь артисту очень сложно. Это требует специальной подготовки. Самые сложные партитуры, как и полагается, у исполнительницы главной роли. Но Наталья только рада решать новые задачи.
Это очень тяжело и непросто, потому что нужно не просто висеть, как сосиска, в машине, а чтобы было ощущение, что ты сам управляешь этим пространством. То есть когда нужно быстро подняться, например, вверх, нужно работать ногами так, чтобы имитировать, как будто я скорость добавляю себе. Когда я застываю в воде, движения должны быть очень плавные, и хвост еле двигается.
Это позволяет создать 3D-эффект на сцене. Артисты летают на высоте 10 метров. А яркие костюмы и декорации передают все многоцветие Карибского моря. Еще одну новинку обещают российским зрителям. Автор музыки, знаменитый Ален Менкин, добавил в мюзикл несколько новых песен. Премьера московского спектакля пройдет 6 октября в Новом театре «Родина». Эта дата совпадает со 175-летним юбилеем создания сказки Андерсена. За эти годы ставились балеты, оперы. Но только после диснеевской версии «Русалочка» стала мировой звездой. NTD, Москва, Россия.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.